Является ли то обстоятельство, что археологи так и не нашли следов человеческих жертвоприношений у восточных славян, достаточным основанием считать, что их действительно не было, или в каких бы то ни было летописных источниках они все-таки были упомянуты?
Вы знаете, дело в том, что в той же повести временных лет есть, например, информация о том, что Владимир Святой, вернувшись из похода на Ятвягов, в честь вот этой победы, в честь удачного похода, действительно принес жертвоприношение Перуну в виде двух христиан-варягов, отца и сына. И у нас долго эта информация просто фиксировалась без осмысления этой информации. Но дело в том, что еще в 88 году, когда праздновалось тысячелетие официального крещения Руси, я вот это слово хочу подчеркнуть, официального крещения Руси, вышла книга моего учителя Аполлона Григорьевича Кузьмина «Падение Перуна». Ему, кстати, вот вчера, 8 сентября, был день рождения. Я помянул его добрым словом в соцсетях, в своих постах. Книга эта довольно сложная для понимания и чтения. Я сам читал эту книгу 3 раза. Но она чрезвычайно информативна и насыщена таким количеством фактов, событий, что с одного захода понять, оценить и осмыслить все это довольно трудно. Так вот, по всей вероятности, вот эта так называемая языческая реформа Владимира, которая предшествовала официальному крещению Руси, когда он хотел создать единый пантеон языческих богов для древнерусского государства во главе с Перуном, то есть 6 языческих божеств во главе с Перуном, как верховным богом, покровителем княжеской дружины. Она не удалась во многом потому, что носителями вот этого варианта язычества были, собственно говоря, не славяне, не восточнославянские племена, которые составляли ядро древнерусского государства, а именно русы, русоваряги, именно род русский, представителем которого был Владимир. И по всей видимости, когда Владимир вернулся из похода на Ятвягов, то вот это жертвоприношение не животных, а именно людей было осуществлено именно исходя из традиций вот этой вот варяго-русской общины. По всей видимости, общины кровно-родственной, не территориальной, как у славян. И это потом постепенно произойдет ославянивание вот этого русского рода или варяжского рода. И мы уже будем как бы не видеть вот этих отличий между, собственно говоря, Рюриковичами, как носителями традиции русского варяжского рода, и, собственно говоря, основной массой населения, славянской массой населения. То есть произойдет инкорпорирование самих русов в древнеславянское общество, как и принятие целого ряда устоев этого общества, в том числе и славянской территориальной общины, на базе которой будет, собственно говоря, затем выстраиваться и сама система государственного управления с тем же речевым сходом на уровне не только крупных городов, но и на уровне всех городских общин и не только городских, и сельских общин. С сменяемостью власти, выборностью должностных лиц, отчетности и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы говорим о язычестве, то эта тема, она дискуссионна, написано огромное количество работ, там в том числе и работы, например, того же Рыбакова, во многом спорные, но довольно интересные работы, например, того же Иванова и Гамкрилидзе, даже Кузьмина, потом работы Клейна. В некоторых построениях просто фантастический. Он, например, считал, что Перун это был языческий бог, которому поклонялись вайнахские народы, то есть чеченцы и ингуши современные. Но, тем не менее, существует такая точка зрения, понимаете? Но, по всей видимости, у славян действительно не было человеческих жертвоприношений, в отличие от тех же варягов-русов. И именно по этой причине вот эта реформа не получилась. Потому что на ментальном уровне она была отвергнута большинством населения Древней Руси. И Владимир понимал, что в качестве идеологического обруча, который мог бы скрепить единство этого государства, их вариант язычества не подходит. Потому что надо иметь в виду, что в разных русских землях, то есть в разных племенных союзах, даже на уровне отдельных племен, даже на уровне отдельных поселений существовал свой пантеон языческих богов. Ученые говорят, что даже на уровне отдельных семей существовал отдельный пантеон. Кто-то возвышал Мокоша, кто-то возвышал там Велеса, кто-то возвышал какой-нибудь дождь бога и так далее. Потому что Перун, Перкунос, как, например, у литовцев называли этого бога, он действительно был аналогичен богу войны, например, у древних греков и у древних римлян. И отсюда его особое почитание именно в княжеской дружине. Но дело в том, что в гуще, что ли, народной массы Перуна не почитали так, как почитали его в социальных верхах русского общества. А в некоторых регионах он вообще не входил в пантеон языческих богов. Поэтому Владимир вынужден был искать иные обручи для идеологического скрепления довольно рыхлого, аморфного государственного образования, во главе которого он стал. И здесь вот после долгих, условно говоря, раздумий, а повесть временных лет, она подробно описывает все эти посольства из разных стран, от разных народов, с предложениями принять иудаизм, христианство, ислам и так далее, и так далее. После долгих раздумий был остановлен взгляд, условно говоря, на христианском вероучении. Но когда я говорю на христианском вероучении, это не значит, что на Византии. Это церковная традиция, которая утверждает безапелляционно, я вот это хочу подчеркнуть, безапелляционно, что мы стали наследниками византийской христианской традиции, она не находит подтверждения в источниках. И большинство историков сейчас, они все-таки говорят о том, что источники проникновения христианства на Русь были многочисленны, что на Руси довольно продолжительное время существовали разные христианские общины вплоть до середины 15 века. И ортодоксальная форма христианства, такого византийского, что ли, толка, она окончательно утверждается на Руси где-то вот после падения Константинополя и избрания первым митрополитом, или, вернее, новым митрополитом рязанского архиепископа Ионы, который впервые был послан в таком качестве не из Константинополя на Русь, а был избран самими иерархами русской церкви из числа себе подобных, то есть по происхождению русских. Так что вот так вот.